волжский барин, на него приехал Джон Шемякин в прямом эфире здесь. Здравствуйте, Джон.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы очень рады вас приветствовать. Наши
Спасибо.
Предыдущие беседы были удаленные, да, но вот теперь
да,
мы
я что-то там истошно верещал из своего кабинета, да.
Это было очень хорошо, по крайней мере, реакция аудитории была, как говорят, критика была положительной, да? Пресса была хорошая. Тема нашей сегодняшней лекции – есть ли на Руси настоящие бари? Если кто-то не знает, бари – это множественное число слова «барин». И как ими стать, если в душе ты раб? Замахнулись мы серьезно. Замахнулись мы серьезно. Почему? Потому что Джон привез очередную книгу и будет ее вечером презентовать в Петербурге.
Вот, я, собственно, ее показываю.
«Дикая история».
«Дикая история дикого барина».
Итак.
Вот у меня первый вопрос, кстати, именно о книге. Почему? Потому что обычно как? Переворачиваешь книгу, а там, например, ну, не знаю, там, Захар Прилепин или еще кто модный пишет, вот, эта книга там то-сё, хороша, вы ее берите. А тут я смотрю, Джон Шемякин сам же о себе и пишет.
Да, потому что в первую книгу рекомендовали два петербуржца, Ксения Анатольевна Собчак и Дмитрий Юрьевич Пучков, известный как Гоблин.
Да, он у нас не раз
да, бывал. Да, 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 мы с ним большие друзья. Он любезно согласился, и Ксения Анатольевна любезно согласилась. Могу сказать одно. Наличие любого авторитетного человека, который рекомендует читать эту книгу, коммерчески не срабатывает.
Да ладно?
Да, 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 да. Потому что огромное количество людей на дух не переносит одного, огромное количество людей на дух не переносит другого.
А, понятно. То есть выбрать золотую середину невозможно.
И там начинается, да, вторую книгу рекомендовали литераторы, мои любимые, это Александр Генис и Татьяна Толстая. Не срабатывает тоже, потому что... Поэтому я решил, давайте уж по-честному, никто так меня не похвалит, как я сам. Вот. И к тому же это просто честнее, как я считаю.
Наша аудитория, она к слову «барин»-то прицепилась, и вас спрашивают, привез ли с собой барин шубу. Во-первых, это непременный атрибут барина, во-вторых, у нас холодно.
Барин шубу не привез, потому что нет ничего более жалкого, чем барин в шубе под дождем. Последний раз такое было осенью 2018 года в Петербурге. Я не хочу повторения. Бегать под дождем в шубе. Шуба осталась в Самаре.
До осени 18-го, полтора года всего. Скоро проверим.
Да, проверим, конечно.
Вот я вспоминаю сразу два фильма на один и тот же сюжет. Это «Протазановская бесприданница» и «Эльдар Рязанова», где, по-моему, одним штрихом подчеркнули оба режиссера как суть барина. Один
вопрос
кидает
о шубе.
Да, шубу под ноги, а другой, так сказать, в белом костюме передвигает коляску по щиколотку в жиже. А как еще можно охарактеризовать барина? Что такое барин?
Самозванец.
Как самозванец?
Успешный самозванец.
Вне всякого сомнения. Успешный самозванец. Потому что, ну, действительно, никакой серьезной лекции я, к счастью, не прочитаю. Но если говорить относительно серьезно, то вся жизнь человека – это поиск и добыча чужого внимания. Все наши жизненные устремления к еде, к любви, к успеху и ко всему остальному – это поиск чужого, иногда незаслуженного, внимания к себе. И вот этот вот наемный бог, который там барин, там, может быть, психотерапевт, кто угодно, это человек, который смог привлечь на себя огромное количество чужого внимания. И это все конвертирует во власть, в деньги, в успех, в удачу и так далее. Потому что если вы, вот, если мы говорим про Михалкова или если мы говорим про Кторова, про эти две бесприданницы, ну представьте себе, что приезжает незнакомый человек к Ларисе. Ну просто незнакомый человек, никак не заслуживший ее внимания. Что бы он потом ни делал, бросал он шубу, катал бы он ее на пароходе «Ласточка» и так далее, все это было бы достаточно убого, Лариса бы не дрогнула. Приезжает Паратов, о которой уже заранее привлек ее внимание. И этим вниманием он, как бы сказать, конвертировал Ларису прямо в фильме у Рязанова «На середине Волги», не перевозя на другой берег. Поэтому тот человек, который смог привлечь на себя максимальное количество внимания, тот и барин сейчас. Да так и было, на самом деле.
То есть, если мы как бы говорим про штрихи к портрету, то это парень, который умеет себя как следует пиарить, в первую очередь.
преподнести себя. Вы знаете, вот просто мы в своей жизни, вот в любой повседневности, скитаемся между такими разными мирами. Вот сейчас вот за угол повернем, встретим там кого-то, мы будем уже в другом мире. Бывает так, что заходит человек, он молчит. Вот он сядет здесь, и мы с вами качественно, вот некоторым образом капитализация наша внутренняя, сразу повысится на 25 пунктов. Нам станет хорошо, у нас изменится состояние. У нас изменится уровень нашего знания. Хотя он может молчать, потому что все наши знания – это наше состояние. Человек, который хорошо и который счастлив, знает гораздо больше человека, который скорчился в углу и тихо воет. Другой человек зайдет, и мы сразу опустимся внутренне на колени, на щиколотки, укроем голову руками. Третий человек зайдет, мы окажемся в аду. Вот барин – это человек, который погружает нас своим присутствием в некоторое состояние. Вот мы говорим там в душе раб там, и так далее. Это все отдает немножко оперой, хотя я оперу люблю. Но, тем не менее, вот, мы должны понимать, что такое рабское состояние. Это когда ты снимаешь с себя все в прямом и в переносном смысле и несешь к постаменту. Ну, как рабовладельцы или, будем говорить, там, наши помещики. Вот он живет в деревне с семьей. У него три дочки на выданье. Вот. Дом и раболепный лакей Вавила. А у него деревня на 500 душ мужского пола. Все с топорами, борода до пупа и умение резать свиней по праздникам. Вот как этот помещик спокойно ночевал в своем доме и даже подвергал каким-то там унижениям, ну там и оскорблениям всех этих мужиков, а мужики кланялись в пояс, целовали руку и, так сказать, мечтали о том, чтобы вот что-то... Вот как?
Грамотно чередовал кнут и пряник.
Вы знаете, даже если мы с вами очень грамотно прочтем все книги по манипуляции, и пройдем все необходимые тренинги и, не побоюсь этого слова, вебинары, приедем после вебинара в город Безенчук, вот, и попробуем пожить в рабочем общежитии на положении хозяина этого рабочего общежития, даже с полномочным мандатом, поверьте, на вторую ночь мы поймем, что вебинар для нас только начинается. Что настоящий вебинар проведет сейчас, и, к сожалению, мы будем, возможно, кричать.
Вот скажите, пожалуйста, а сын вице-премьера, который становится руководителем, например, корпорации, производящей самолеты, той корпорации, которой папа руководит как курирующий отрасль, он уже барин или еще нет?
Вы знаете, а сын пьющего циркового клоуна, допустим, который станет замминистра финансов, вас обрадует больше? Или сын честного труженика, вот, Никодима Степановича, слесаря шестого разряда, который станет директором Мариинского театра? Ну, то есть,
есть вот, такие примеры?
Я думаю, что такие примеры были, и нас они тоже не радуют. Жители Петербурга и жители моей любимой страны, России, мы чрезвычайно тревожны и любим щекотать себя, когда нам даже хорошо, щекотать себя кончиком ножа, чтобы у нас волосики на загривке поднялись. Сын вице-премьера стал производителем самолетов. Боже мой, а когда матрос-железняк приходил, или когда там Арцеховский, потом он стал Эрмитажем, так сказать, заведовать, и Арцемович, я прошу прощения, это можно вырезать будет. Дело не в этом. Когда он смотрел на тех, кто пришел в Эрмитаж от Сахи, честные учителя и так далее, чтобы руководить отделами Эрмитажа, или когда бывшие анархисты возглавляли киностудии у нас, ничто нас не радует. Вот. Сын вице-премьера, который стал руководителем корпорации какой-либо, он очень сильно рискует. Он мог бы с таким же успехом, не потеряв ни копейки, не становиться никаким директором и ответственным лицом.
То есть мы ему должны спасибо сказать за смелость.
Мы должны на него посмотреть с улыбкой.
С улыбкой.
Только так, потому что Гаврил Романович Державин, человек, который очень многое понимал во власти, в русских людях, потому что в Самаре, он всю Самару порол три дня, это правда, в разгар подавления Пугачевского бунта, потом переехал в Петербург и стал секретарем, а потом и сенатором, а потом и министром в конечном итоге. Он в своем стихотворении, которое я очень люблю, говорил с улыбкой говорить вождям. Вот в этом секрет счастья. Когда ты разговариваешь с любым тираном или его сыном, который там стал возглавлять какое-то аэропланное производство, с улыбкой.
С улыбкой.
С улыбкой.
Скажите, пожалуйста, а как сейчас стать в России человеком, который зарабатывает на свою жизнь, не думает каждый месяц, что он будет делать в следующем месяце? Как жить так, чтобы не тратить все добытое на оправдание своего присутствия здесь и сейчас? Этого можно добиться без подчинения, да, без того, чтобы залезать на некую пирамиду и становиться барином?
Мы, понимаете, вот, как я понимаю, мы говорим сейчас отчасти про то, почему мы не можем делать сбережения и все тратим на это, на подтверждение собственного
почти
статуса.
Почти все просто.
Возможно, так живут. Мы привыкли смотреть на себя со стороны чужими жабьими глазами. И мы перед этими чужими жабьими глазами, которыми, подчеркиваю, мы сами на себя смотрим, мы перед этими чужими жабьими глазами пытаемся как-то вот, вот, а если так, а если я это, а если 6-й айфон, можно я куплю? И вот люди там это все начинают. Если смотреть на себя глазами доброго и строгого воспитателя, доброго, подчеркиваю, воспитателя, вот, то тема трат не будет так остра. Мы постоянно доказываем не кому-то, а сами себе. Я думаю, что в Санкт-Петербурге ситуация с консюмеризмом и с растратами, она чуть лучше, чем, допустим, в Самаре. Я могу это доказать. Потому что в Самаре, чтобы привлечь на себя вот, внимание, достаточно купить, условно скажем, белое пальто, условно скажем, Армани, вот, и встать на центральной площади. Все внимание будет к тебе и к белому пальто. Здесь я могу надеть, в Санкт-Петербурге, я могу на себя надеть две короны иранского шахиншаха, встать рядом с Исаакием, и боюсь, что на фоне Исаакия я проиграю. Цените это, цените. Росси, на улице которого мы имеем счастье встречаться, сделал для экономии вашего бюджета гораздо больше, чем ваше начальство.
Аплодисменты.
Да. Вот что касается барина и почитателей крепостных, 70 тысяч подписчиков.
75,
Оль. Извините. Это я просто...
До копейки посчитали.
Это я просто пользуюсь старыми сведениями. Вы как-то преуменьшили свои достоинства. Это кто?
С тех пор набрались новые.
Да, это кто? Это почитатели, холопы, крепостные. Я просто думаю, как...
Я объясню, почему вот книги называются там «Дикий барин», почему я себя отчасти позиционирую как «Дикий барин». Название это во многом случайно. Естественно, никаким барином я себя, упаси Господь, не считаю. Это одна из моих масок. Сейчас я сижу на два пальчика, приподняв эту масочку с вами. Ничего барского во мне, слава богу, нет. Те люди, которые подписаны на меня там, в Фейсбуке, это вот, я считаю себя одним из голосов образованной толпы. Ничего обидного в слове «толпа» нет.
Я поставил лайк под этим утверждением.
Вот. Есть у нас еще в моей стране люди, у которых есть вот образование, есть самопонимание, есть какая-то ирония. Эти люди сделали мне, ну сейчас я привстану на цыпочки, скажу, оказали мне большую честь. Они на меня подписаны, читают меня, ругают меня, иногда хвалят меня, за что я им очень благодарен, потому что возможность привлечь внимание там, 75 тысяч человек для меня чрезвычайно важно.
Скажите, пожалуйста, Джон, нас многих наших коллег очень интересует бизнес-модель именно литературная ваша. Что это вам дает? Грубо говоря, можно ли подсказать начинающему писателю, как ему добиться таких же успехов, высот и так далее? И тому
никаких
подобное?
Успехов и высот у меня нет.
Перед эфиром мы обсуждали, что тиражи исчисляются по нынешним меркам
это,
не самыми плохими цифрами.
Тут ситуация такая. Когда Александр Сергеевич Пушкин стал публиковаться, подсчитали, я вот буквально недавно прочел очень интересное немецкое исследование, количество читающих людей, беллетр на русском языке, составляло примерно 12 тысяч человек. К концу жизни Александра Сергеевича Пушкина количество читающих бель-леттр на русском языке возросло за счет там, большого количества причин до там, 40 тысяч человек. Сейчас, я думаю, ситуация чуть получше. Секрет? Какой секрет? Если вот, писатель пишет что-то, читатель в это что-то, текст в переводе с латыни, это значит ткань. Проверочное слово для нас сами текстиль. Это ткань. Писатель поставляет ткань. Это технология, это там умение, это эскизы, это проворные руки, много жульничества и большая самоуверенность. А вот что с этой тканью сделает условный читатель, я могу вам сказать. Писатель вписывает, а читатель вчитывает в текст вот то, что у него есть.
Те смыслы свои?
Да, свои смыслы, свои надежды. У ученых это называют релевантные, то есть жизненно значимые ценности. Здесь мы должны понять, как я считаю, следующее. Для того, чтобы было интересно читателю читать, как я считаю, сейчас необходимо отказаться от российской, вообще мировой, 200-летней примерно практики литературы.
То есть вот так вот взять и вычеркнуть последние два
века? Нет, просто пересмотреть. Если вы последние 200 с небольшим лет, мировая литература, я имею в виду вершины мировой литературы, занимаются только одним. Они увеличивают груз вины на читателя. Сначала литература, потом к этому подключилась кинематограф и сериалы и так далее. Если вы просто вспомните все самые популярные сериалы последних лет и последних дней, вы увидите, что человек, человечество и конкретный зритель виноваты перед детьми, виноваты перед родителями, виноваты перед черными, виноваты перед индейцами, виноваты перед природой, виноват последний сериал, который я посмотрел, «Мир Дикого Запада». Мы там виноваты перед роботами. Вот, серьезно, мы виноваты перед роботом, мы виноваты перед инопланетянами, мы виноваты перед всем, вот просто перед всем. И груз этих вот вин все больше, 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 больше и больше. А мы пытаемся как-то хорохориться, но на самом деле ножки уже подгибаются.
Так а как это отринуть-то? Отринуть, как раньше или как-то иначе?
Мой учитель в университете, Игорь Геннадьевич Гурин, теперь профессор, любимый учитель, он ловил меня иногда в коридоре нашего университета. Вот, когда я, значит, там мчался, закинув рога за спину прочь, он меня настигал и говорил: «Джон, не читайте романы, читайте словари. Это гораздо интересней. Много неожиданного в словарях». Словарь — это словарь, справочник. Неважно, что, может быть, это художественный текст. Словарь оставляет простор для внутреннего мира человека, оставляет гигантское количество. Я поясню вам прямо, чтобы не подумали, что я брежу про какие-то словари там и так далее. Я уже говорил об этом, извините, что я повторюсь. Открываем словарь, берем там слово, правда. Обычное слово «правда». И вот открываем словарь. Вот можно о правде написать огромное количество художественных текстов, сюжетных, каких угодно. А можно просто посмотреть в словаре в качестве примера вчитывания смыслов. Вот на русском языке слово «правда» происходит от древнеславянского «прав». Я сейчас напрягаю остатки своего классического образования. От древнеславянского слова «прав». Что значит «ровный», «правильный», «ровный». Поэтому у нас слово «править» — это значит выравнивать, равнять, а это значит еще и нагибать, а это значит еще перераспределять, и очень много что значит в русском языке слово «правда». На немецком языке «правда» звучит как «Wahrheit». Это то, что можно проверить. Это проверить. А на древнегреческом, который я в свое время преподавал в университете, на древнегреческом «правда» звучит как «алитея». «А» — это альфа-приватиум, это отрицательная частица. Корень «лете», что значит «забвение». Вы все знаете реку под названием «Лето».
А вы говорили, лекция не состоится.
К сожалению, состоялась. У людей сейчас кровь из ушей идет. Извините, люди. Так вот, «лето» — это «забвение». «Алитея» — это значит то, что невозможно забыть. А теперь представьте, что вот встречается немец, русский и условный древний грек. И они говорят друг другу правду. Один несет в слове «правда» одно, второй, маршируя, другое, а третий под оливами нечто третье. В каком художественном произведении вы такое сможете прочесть? Только, друзья мои, словари, справочники. И вот если вы хотите, я не претендую на какой-то там гуризм, там что-то такое, сейчас я вам расскажу, как надо. Перестаньте терзать себя, перестаньте терзать читателя ужасами, сюжетами, грузом вины и так далее. Попробуйте оставить читателю немного воздуха. Мы в противогазах все. Мы не улыбаемся в значительной степени. Не потому, что мы какие-то там упыри, а потому, что мы в противогазах.
А некоторым даже хобот затыкает. И в этом связи вопрос. Скажите, пожалуйста, какой-нибудь канонический священный текст, ну, например, Библия, это скорее ближе к словарю или скорее ближе к роману, который вам рекомендовали не читать?
Вы знаете...
Я про вчерашние новости про блогера Соколовского так подбираю.
А я не в курсе этих новостей, честно вам
скажу. 3,5 года человеку дали, признали его виновным, что, утверждая, что Бога нет, он нарушил закон.
Приговор не читал.
В том числе. В том числе там через запятую многое оскорблял и так далее. Ну, то есть реально человеку за то, что он высказывал свои атеистические взгляды, своеобразно высказывал, как видеоблогер высказывал. Дали срок, признан виновным. Да, условно, да, не сел, но виноват. Уголовник человек. Эта реальность, она
тут я могу сказать,
естественно или она как-то искусственна?
Тут я могу сказать одно. Если я чрезвычайно скептически и с улыбкой смотрю на тот режим, который нами сейчас управляет. Ну, чтобы не было в море тайн. И могу сказать одно. В Кодексе законов Соединенных Штатов Америки есть закон об американском флаге. Согласно этому закону, американский флаг является, я могу процитировать, некой субстанцией, одушевленной. И поэтому за глумление над американским флагом, ну просто сжечь американский флаг, разорвать его, сделать то, что может сделать любой художник, занимающийся перформансами, вот если это совершить, то можно огрести срок не меньше. Это власть, это символы власти. У нас сейчас так получилось, что функции флага, объединения и хоть какого-то стержня, в том числе, да, выполняет ортопраксия, ну, ритуальная составляющая. Я вспомнил, правда, не лично.
Как давно-то она уже составляет?
Катастроф. Ну, последние лет 150. Понимаете, когда Льва Николаевича Толстого отрешили, у нас обычно говорят отлучили, когда его отрешили от Русской Православной Церкви, вот, и я видел сам не просто там какие-то анафематствующие слова, которым награждали графа Льва Николаевича, я видел фрески в церквях, где, это я говорю совершенно, где Лев Николаевич Толстой изображен горящий в аду. Прижизненный изображен.
Да. Вот это, но слава.
Иконы со Сталином были несколько лет назад.
Я здесь могу сказать следующее. Я могу говорить очень долго, 3,5 года условно. Вот могу еще раз поклясться на той же самой Библии. Не читал я приговор. Это только покемонов, что ли, там
точно? Было?
Ну да.
Вот. Я могу сказать одно. Вне всякого сомнения, это ритуальная жертва. Парня мне пока в данной ситуации жалко. Хорошо, что условно. Власть во всем мире и всегда, она омерзительна, как холодные руки Бродобрея на вокзале.
Как сказал один популярный журналист, накануне увидишь верующего, отойти на всякий случай.
Вы знаете, сторону. Я так получилось, я не буду говорить, что я там верующий или что-то еще, я некоторую часть своей жизни отдал духовной карьере. У меня был такой эпизод в жизни, я учился некоторое время в семинарии. Так. Я могу сказать одно. Вот. Все зависит в данной ситуации от мотивов. Если ребенку станет плохо, условному ребенку станет плохо в церкви, и его там стошнит, хоть бы даже представим себе, что даже на алтарь, ребенка, женщину и кого бы то ни было не поволокут на судилище, хотя осквернение, в общем-то, произошло. Если что-то еще в церкви произойдет такое, да, все зависит от мотива. Человек пошел ловить покемонов там, или что-то еще с некими заранее обдуманными целями. Человек хотел, во-первых, то, с чего мы начали, привлечь к себе внимание. Человек внимание к себе привлек. А бесплатные билеты в зоопарк существуют только для мартышек. За все в данной ситуации надо платить. Люди раньше шли под подпадающие под уголовное уложение дуэли. Люди раньше шли на каторгу, бия своих начальников по погонам перчаткой. Вот. Тут дело какое. Вот, когда я служил в Красной Армии, меня ставили время от времени в караул у знамени. Вот, и я, стоя на вытяжку, иногда думал, вот что такое, что я такое охраняю? В кого я должен стрелять, кого я должен бросаться со штык-ножом, если кто-то будет вот, осквернять знамя нашей части? Вот, если вот так вот подумать, думал я своим, так сказать, 19-летним разумом, ну, кусок тряпки. Ну, вот там какие-то надписи, там знамя, какие-то кисти. Вот, и я вот тут. А с другой стороны, знамя — это знамя. Если мы вспомним закон США о государственном флаге. И если кто-то попробует высморкаться во флаг моей части, вот, я думаю, что до 3,5 лет, условно, он может и не дожить.
Ответили. Да, идем дальше. Наша аудитория говорит, хватит мучить Джона
вашим. Гоните его прочь.
Суровой материи. Как вы относитесь к алка-йоге, любимой йоге многих отечественных практиков?
Как это ВКонтакте есть такое, да? Отрицательно, нейтрально.
Я знаю несколько алка-йогов практикующих. Люди удивительно стабильны. Удивительно стабильны.
Я отношусь ко всем проявлениям странности человеческого сознания очень просто. Лишь бы не душил голубей на улице. Человеку нравится заниматься алка-йогой. Человеку нравится прыгать на ежей с чуть приспущенными штанами. Человеку нравится побрить себе голову. Человеку нравится еще что. Человеку нравится то, человеку нравится все.
Главное, голубей не души.
Это голуби в данной ситуации для меня являются неким прелестным символом.
Но вы же, я тоже так издалека все время подхожу. Вы же сами практик, ну, конечно, не алка-йоги, а обычной йоги. Расскажите нам, пожалуйста.
Давайте называть это честно.
Как это называется? Физкультура, гимнастика.
Это для меня...
Картинки для Инстаграма.
А все совокупно. Я человек, к огромному сожалению, тщеславный. А кроме того, я, как и любой завязавший алкоголик, к вопросу об алко-йоге.
Я не знал.
Да, я уже 8 лет не пью. Как и любой завязавший алкоголик, как человек, который в свое время весил более 120 килограммов, как человек, у которого некоторым образом был поврежден позвоночник, вспоминая Красную Армию, как человек, который слеп, глух на один глаз и так далее, я ценю каждое проявление того, когда я могу встать на руки, когда я могу
скрутить.
Поэтому вот эти фотографии, поэтому Инстаграм, это я оправдываюсь по поводу Инстаграмов и всего остального. Йога для меня привлекательна тем, что у меня очень красивый тренер.
Дама, мы видели дама, только пока дама, вас, стоящим на руках.
У меня безумно красивый тренер, у которой безумно сильный и тоже красивый муж. Шансов у меня нет. Фотографировать ее бессмысленно. Но я очень люблю к ней ходить, потому что после занятий с ней я начинаю верить в себя и так далее. Я не назвал бы это действительно йогой или чем-то еще.
Окей. А муж изначальной Беллы Махмудовны Михельсон, кто знает про проект «Бункер С», меня поймет, там Джон Шемякин регулярно обсуждает новости, он совсем суровый парень, да, он забрал ту изначальную Беллу Махмудовну и не отдаст уже никогда.
Да, скорее всего, потому что первый раз Белла Махмудовна версии 1.0, Белла Махмудовна сначала уехала в Северную Африку, в страну, где, значит, люди под зелеными флагами выясняют отношения с помощью автоматического оружия. Пробыла там под огнем, потом стала она, она потом вернулась, я с огромной радостью ее снова увидел, потом я ее с огромной радостью увидел в нашей самарской очень красивой соборной мечети.
Даже так.
Потом она пришла и сказала, что все-таки
я меняю бункер.
Аллах создал этот мир как рай для правоверных и как ад для нас.
Джон, трагедия. Вы же понимаете, что будущего
проекта... Это не трагедия. Человек
все меньше.
Человек определился и выбрал себя, и теперь она будет Фатима, и теперь она будет там, где дуют жаркие ветры, и где слово пророка звучит как никогда более актуально.
Горе горькое.
А это не имеет никакого отношения к той самой запрещенной организации на территории Российской Федерации?
Вы знаете, я сейчас сниму, конечно, пиджак, и там будут полковничьи погоны.
Ага.
Вот, пришитые накрепко.
Давайте на второй эфир это оставим. Да.
Я могу сказать, что я очень надеюсь, что это не связано с организацией, имя которой даже называть не буду.
Хорошо. 1-0 у нас прозвучало. Народ интересуется, как там в Самаре со стадионом. У нас, как со стадионом, все знают. У нас газон там прилипает к бутсам.
Стадион
не
у нас... Мы копируем Санкт-Петербург.
Неужели у вас есть только денег?
У нас только денег нет, поэтому стадион у нас теперь редуцируется, сокращается, дорожает при этом, как и полагается.
Да-да.
Вот, но крыша теперь будет из профнастила. Это я не шучу. Я в свое время предлагал перестать кривляться и сплести крышу для нашего стадиона из лыка, мочала, ивовых прутьев. И вообще достраивать его уже в разгар проведения чемпионата. То есть достроить стадион только при условии проведения третьей игры.
Плести-то не умеют, проще забор положить сверху,
получается. Я полагаю, что там можно просто деньгами накрыть, будет дешевле.
То есть получается, что дураки, дороги и стадионы – беда России?
Беда России в том, что мы все, что не пытаемся сделать, мы это делаем...
Руками.
Руками. Мы все это делаем под чужим жабьим взглядом. Просто когда на тебя смотрит жаба под названием «Чемпионат мира», прямо скажем, «Мундиаль», трудно не украсть. Если бы на нас, на строителей смотрели добрые глаза мамы, вот, то строители бы воровали меньше. Это мое глубочайшее убеждение. Я почти не шучу.
Это к вопросу про папу и сына, да? Там добрые глаза отца были.
Вот. Просто когда происходит то, что происходит, когда начинается, как всегда, давай, мы должны здесь вывернуться наизнанку, чтобы месяц провести под вертолетами ФСО с запретом выхода в акваторию Волги, с патрулями, с вывозом бомжей и вот всеми прочими прелестями, да, если вот такой вот экстрим, когда вот поезд в огне, и мы мчимся, бог знает, Бурнаши мост подожгли, чемпионат мира там через полгода и так далее. Здесь необходимо у любого человека возникнет соблазн набить карман сухарями, консервами, там еще чем-то, потому что просто сама атмосфера к этому толкает. Ну, представьте, вы заходите в сберкассу, и сберкасса внезапно начинает гореть. И выбегают кассиры, и сейф открыт. Есть соблазн отвлечься от спасения упавших. Да. Есть соблазн.
Кстати, вот о нерукотворном я хотела спросить. Это в Википедии написано, у вас 5 детей, это правда?
Это все, что написано обо мне в Википедии, является правдой почему-то отчасти. Потому что если бы я писал сам статью про Википедию, там вообще бы правды не было. Вот. Но кто-то написал в Википедии, там перепутана дата моего рождения, там перепутана фамилия моего отца, там перепутано вообще почти все. Что касаемо 5 детей, тут ситуация такая. У меня 2 родных детей, у меня есть дети, над которыми мы с тогдашней моей женой установили опеку, и есть усыновленные. Они уже очень взрослые, их уже трудно называть детьми.
Дети радуют отца, расскажите, как вы вообще общаетесь, потому что...
Вы знаете, самое страшное, я вас перебил, извините, конечно.
Все нормально, я закончил.
Вы знаете, я не знаю...
Что нас ждет дальше?
Нас?
Ну, дети-то ваши выросли, то есть уже выросли, а вот нас еще не выросли, у меня совсем маленькие, то есть...
Не чувствуйте перед ними, опять же, никакого чувства вины,
Даже если есть за что?
Ни за что. Ни за что. У родителей нет по отношению к детям никакого чувства вины. Я проиллюстрирую на коротком примере. Мой прадед Иван Ефимович Тарасов отдал мою бабушку Александру Ивановну Тарасову, отдал работать ночным истопником. Бабушке было 13 лет. В городе Горь, тогда еще Нижний Новгород, строили здание. Ночной истопник – это тот человек, который вот штукатурку просушивает ночью. Бабушка, угорая не в нынешнем смысле этого слова, а в буквальном, от угарного газа, в чаду и в дыму проводила ночь, девочка, значит, неполных 14 лет, бросая в печь дрова, чтобы все это просохло. Половину своей зарплаты бабушка отдавала Ивану Ефимовичу, моему прадеду. Как вы думаете, Иван Ефимович испытывал чувство вины? Это не то, что я рассказываю про своего зловещего прадеда. Я очень люблю Ивана Ефимовича. Просто для него это было абсолютно естественное поведение. Дети, если вы спросите своих бабушек и дедушек, вы узнаете о том, что родители раньше ничем не были обязаны детям. И вот именно эти дети прошли две мировые войны и много чего всякого. А мы с вами, дорогие родители, слушатели и, возможно, зрители, извиваемся перед нашими детьми, пытаясь оправдать то счастье, что мы их кормим, поим, одеваем, они живут у нас в доме и еще время от времени ласково похлопывают нам по темечку, когда им особенно приятно. Мы не можем их ругать, мы не можем их наказывать, мы не можем ничего делать, мы можем только их хвалить и потакать. Это, чтобы было понятно, вот это чувство вины родительской перед детьми втюхано нам коммерческими организациями, которые заинтересованы в том, чтобы мы в этой вот индустрии детства покупали все больше, больше и больше вещей, игрушек, услуг, репетиторов, гувернанток, проплачивали. Это индустрия выкачивания.
А книг?
В том числе и книг, тренингов и так далее. Так,
то есть вы в воспитании своих детей поддерживали своего прадедушку, да, и тоже их трудовую...
К сожалению, пока ни копейки. К сожалению.
Не вернулась.
Пока нет. Пока я это называю, как у нас принято в случае со стадионом, называть долговременное вложение, а когда... В 90-е годы я работал с чрезвычайно опасными и злыми людьми. Это у нас называлось «любезные». Это все в счет нашей будущей дружбы. Вот мы воспитываем наших детей в счет нашей возможной будущей с ними дружбы.
Стакан воды.
Стакан воды, возможно, они к нам приедут и проведают нас. Или что-то там еще произойдет.
Возможно, не очень светлые тапочки. Да.
Ну, там как-то иначе. Друзья мои, освобождайтесь от чувства страха о том, что мы плохо воспитываем детей. Я не видел своего отца. Так получилось. Это никак не мешает мне его уважать память, ездить на могилу, и там, говорю совершенно откровенно, может быть, даже слишком откровенно, чем нужно, и там даже иногда плакать. Вот. С другой стороны, я четко вижу ситуации, когда 14-летняя девочка...
Ну да.
Вот. Вот вы посмотрите, вот последний сериал, видели «Большая маленькая ложь»? Ну, к примеру, если не видели, посмотрите. Вы там увидите, как... Это один из примеров. Как девочка, там, 13-14 лет, она себя поставила в семье так, что все нацелено на то, чтобы ее там не обидеть, не задеть и так далее. Мою прабабку, опять же, выдали замуж. Она приехала к мужу, это было до революции, она приехала к мужу с куклами. Она бросила играть в куклы, когда родила второго ребенка.
Понимаю.
Это правда. Я не воспеваю прелесть выдачи замуж несовершеннолетних. Вот, я просто привожу вам пример того, что эта стратегия доказала в некотором смысле свою оправданную жизнеспособность. Наши стратегии коммерческого потакания и коммерчески вынужденного приобретения всего, затыкания, вот эта попытка заткнуть эту самую прорву, вот, пока приводит к тому, что мы счастливыми от этого... Для чего мы живем?
Хороший вопрос.
Вот
под конец.
Да. Да, я считаю, что, вы знаете, вот тут я соглашусь отчасти с Эпикуром, что цель жизни человека конечном итоге – это счастье. А счастье – это когда ты никому не должен, и когда тебя не понуждают, к вопросу о крепостных, когда тебя не понуждают к святым вещам.
Мы вроде бы сегодня старались этого не делать, и мы смогли даже самый мрачный мрак с улыбкой и хорошим настроением
разобрать. Вот, там не, слушатели не пишут «убейте», вот это самое главное.
Сейчас посмотрим, пока вроде нет.
Пока все довольны. И мы довольны. И надеюсь, вы тоже. Спасибо большое, Джон, что вы нашли время к нам заглянуть.
Да, я все-таки обязан это сделать.
Обязательно.
Да, вот, я обязан это сделать. Значит, друзья мои, если у вас есть вилы, смола и перья, то в 19 часов на Невском проспекте 46 в парке культуры чтения «Буквоед» состоится незабываемая встреча со мной, на которой я буду кривляться, петь, плясать и врать вам, отвечая на вопросы.
Ну, даже если у вас всего этого нет, вы приходите. Приносите
Джон,
книжки
спасибо.
И автограф-сессию тоже.
Мы вас ждем здесь снова, у нас много неохваченных
Я вам успею памяти. Надоесть, поверьте.
Ничего-ничего, мы попробуем.
Потерпим.
Народ хочет вас чаще, мы будем слушаться народа.
Народ
и вилы.
Прости, народ православный.
Это Джон Шемякин, до встречи вечером, спасибо вам.